У Мінську 23 година, у студії Юрась Бушляков. Добрий вечір. На черзі випуск новинок, одразу після його праський акцент. Військові влади Єгипту звернулися з закликом до удільників акцію протесту «Спиніть демонстрації страйки». У нових демонстраціях, які проходили у Каїри і інших городах Єгипту у понеділок, брали уділ тисячі людей, у тим ліку банківські службовці, керовці громадського транспорту і поліціянти. Вони потребують підвищення заробків і поліпшення умови праці. Міністри фінансів країн Європейського зв'язу на зустрічі у Брюсселі обмяркують питання об заморожуванні активів шерегу былих керівників Єгипту. Поводле міністра заміжних справ Великої Британії Уільяма Гейга, військовці, які прийшли до влади у Єгипті після відставки президента Хосні Мубарака, звернулися до його з просьбою посприяти у заморожуванні активів. Міністр, однак, не удакладнив, кого конкретно мели на увазі військовці і ті єсть у списі тих, чиї активи повинні бути заморожені, сам Мубарак і ягоні сімейники. У Тегерані сьогодні відбулися перемови президента Ірану Махмуда Ахмадінежада з президентом Турції Абдулом Гюлем. На пресовій конференції після перемови турецький президент виказався про масові протести, що охопили останнім часом арабський світ.
Ми бачимо, що коли керівництво не звертає уваги на запотребування людей, люди самі переходять до самостійних діянь і починають самі підводити державних лідерів до правильних рішень.
Сказав Абдулла Гюль. Тим часом у центрі Тегерану сьогодні здарилися сутички опозиційних демонстрантів з поліцією. Раніше іранські влади заборонили опозиції проводити шести мітинг у підтримку народних протестів у Тунісі і Єгипті. Неглядячи на заборону, на вулиці Тегерану вийшли тисячі людей. Поліція ужила слізотечний газ, каб не допустити демонстрантів на центральний пляц іранської столиці. Десятки людей були затримані. З вами Радіо Свобода, ви слухаєте новини. Президент США Барак Обама накерував Конгресу проєкт державного бюджету на 2012 фінансовий год. Проєкт предугліджує значне скорочення дефіциту бюджету більш чим на 500 мільярдів доларів у порівнянні з 2011 годом. За кошт заморожування шерегу урядових програм, скорочення військових видатків і обмежування податкових льготів для найбільш заможних американців. Савеловский суд Москвы отхилил сегодня позову об обороне гонору и угодности трех оппозиционных политиков до премьер-министра России Владимира Путина. Сустаршине незарегистрованной партии Народной свободы Борис Немцов, Владимир Милов и Владимир Рыжков оспречивали выказывание Путина в части традиционной наупростовой линии у Снежни. Премьер обвиноватил тогда оппозиционников у тем, что яны у 90-е годы скрали миллиарды из державного бюджета. Немцов, Рыжков и Милов потребовали от Путина изнеправдить эту информацию и выплатить каждому по миллионе рублей компенсации. Урад палестинской автономии подал сегодня в отставку. Чекается, что Салям Фаяд заховая за собою посаду премьер-министра, однако проведя истотные перестановки в кабинете. У субботу керовник автономии Махмуд Аббас объявил, что давно откладанные президентские и парламентские выборы на палестинских территориях пройдут у сёлетнем вересне. На хвалях Радио Свобода вы слухали выпуск новинок.
В эфире «Свобода». С праской студии вас витая Юрий Дракохруст. На чарзе праский акцент. Тема выпуску «Страх и раскол у белорусском громадстве». У чем природа страху, який выразно выявился подчас теперешней хвали политичных репрессий? Ти сапраўды 19 снежня стала водоподелом, поглыблением каштоўнаснага расколу белорусского громадства. Над гэтыми пытаннями праским акценте разважаюць филозоф Валентина Кудович, наместник редактора «Белгазеты» Виктор Мартинович и правооборонца Алена Танкачева. На нашем сайте опубликованная споведь молодого доцента Гарадзенского университета про то, как его допытывали у КДБ на конт подею 19 снежня. Его не били, нават не погрожали особливыми жахами, але психологичное уздеяние было настолько мощным, что он взломался и рассказал и подписал все, что от его потребовали. Як мы ведаем, гэтак жа зламаліся не толькі аўтар гэтай споведзі, але і некаторыя палітыкі з нацыянальнай вядомасцю. Не ўсе, зразумела, ламаюцца, але не ўсе і трываюць. Вось чым прырода, у чым прычына гэтага страху? Гэта генетычная памяць пра сталінскі тэрор, гэта асаблівасці нацыянальнага характару, гэта нешта іншае. Ці тут справа ў чыста асабістых асаблівасцях? Ну, адны людзі моцныя духам, другія не моцныя. І вось такіх выпрабаванняў гэта выяўляецца.
Страх у нас звычайна складаны і шматгранны. Звычайна мы атрымліваем страх негатыўна і забываемся на аратурнічую ролю страху. Калі б чалавек не ўмеў баяцца, дык ён не выжыў бы як від. Але тут наша гаворка зразумела пра іншы страх, пра страх перад уладай. І ён у беларусаў сапраўды мае ўжо амаль генетычную прыроду. Рэч у тым, што шмат стагоддзяў на нашых землях нішто не абмяжоўвала ўладу ў яе правах на чалавека. Што яна хацела, тое і рабіла. А рабавала і гвалтавала заўсёды. Бывала, выселяла з хат на чужыну, часам забівала. А ў пэўнай эпохі, як сталінскую ці эпоху фашыстоўскай акупацыі, забівала тысячамі і тысячамі. Таму страх перад уладай у нас нават не ў галаве, а, як кажуць, у пячонцы. Памятаю, як першы раз у жыцці я выступіў супраць улады. Гэта было на маскоўскіх могілках. Знакаміты дзень. Які нават не страх, а жах ахапіў мяне, калі нас пайшлі шэрагі амапу. А я ж быў не з палахлівых. Меў ужо дзясяткі самых складаных горных маршрутаў. А дзе колькі загодна хапала рэальнай небяспекі для жыцця. А тут што? Ну, стукнуць дубінкай, ну, пасадзяць на некалькі сутак. Але там, дзе выбухае страх, там няма месца рацыянальнаму. І за гэта сведчыць допіс Александра Лялікава на свабодзе. Як і тая паніка, якая ахапіла тысячі, дзесяткі тысяч мінчукоў, калі КДБ па тэлефонных нумарах мабільнікаў пачала вылічваць тых, хто быў 19 снежня на праспекце і выклікаць на допыты. Трэці кажучы, пакуль улада ў Беларусі не будзе рэальна абмежаваная законам, да той пары у нашых душах будзе жыць страх перад уладай. Але і пасля дэмакратычных пераменаў выціскаць гэты страх з сябе мы будзем яшчэ доўга. І вельмі доўга.
Віктар, а на ваш погляд, якая прырода гэтага страху? Вось у вашым рамане «Параноя» з прынцыпам спецслужбы «Чуем, бачым, ведаем». Гэты страх, які апаноўвае ўсяго чалавека, апісаны вельмі яскрава. І вось справа Александра Лялікава, ну вось проста як ілюстрацыя, як пастаноўка вашага рамана.
Галоўная тэза раману «Параноя» ў тым, што асноўны страх ён ўнутры, што тыя дэманюкі, якія могуць паўстаць ўнутры, якія могуць быць неяк прыдуманы намі, уласнымі высілкамі нашымі, яны не супастаўляльны з тым лялічным і заўсёды нейкім слабым і карыкатурным злом, якое нас акружае ў рэальнасці. Чалавек сам сабе і чорта Бог. І вось тое, што мы бачым у выпадку гэтага чалавека, які зрабіў допіс на свабодзе, гэта менавіта такое паўставанне нейкіх хваляў, параноі, якія сыходзяць з глыбіняў ягонай свядомасці, з глыбіняў ягонага ўяўлення аб тым, што такое страх. Я дазволю сабе запярэчыць класіку жывому Валянціну Івановичу і сказаць, што, ведаеце, я б не пагадзіўся з тым, што страх будзе ў нас заўсёды, пакуль у нас улада не абмежавана законамі. Улада ў нас ніколі не будзе абмежавана законамі да тае пары, пакуль усе мы будзем скаланацца ад тых хваляў страху, які нас трымае ў жудасці. Тут вядома ж проста казаць пра тыя гады дэспатыі, стагоддзі дэспатыі і прыгнёта, якія мы малі. Але мне здаецца, што той страх, які мы маем зараз у 2010 годзе, ён мае вельмі пэўную прыроду, якая не мае нічога асноўнага. Я, па-першае, не веру ў генетычную памяць. Мне здаецца, што ДНК можа што заўгодна перадаваць, але ж не толькі не тое пачуццё страха, якім зараз паралізавана ўсё палітычна ангажаванае грамадства Менску. Але ж, здаецца, было шмат што зроблена дзеля таго, каб пасеяць насенне вось гэтага страху. Пробачьте, Олеж, но вы для меня показальным был допис Будимира. Здається, Будимир был первым, кто сказал, что у всех затриманных под час затримания распранали и вздымали на камеру оголенными. Разумеете, мне потом про это же сказали мои студенты с ЭГУ, которые были затриманы под час акции. Зламаць можна, вядома ж, кожнага. Людзі ламаюцца вельмі па-рознаму, але зламаць можна кожнага. Пытанне ў тым, ці бракуе, ці хапае ў камусьці цывілізаванасці дзеля таго, каб пазбягаць вось такіх, ну, некіх, ну, зусім ужо дзіўных, дзікунскіх спробаў зламаць. Вядома ж, калі блогера, калі чалавека цывілізаванага, чалавека не прызвычаіўшыгася да такога, ставіць перад камерай і даюць яму загад распранацца, проста распранацца да голай дупы. Ну, так это наносит такую травму, психологичную, подсвядомую травму, якую его будет душить, коли он вернется домой, коли он сядет перед компьютером. И тому можно сказать не только про историчную природу этого страха, а лишь про вельми пэлные захады, якія можно просто перелечить. Вось, мне здаецца, яны и были перелечены у тих документах, якія собрали эксперты, экспертная комиссия по порушениях, якія были допущены после 19-го снежня.
Виктор, вот я думаю, как раз эксперту мы и дадим слово. Алена, як бы вы отказали на это пытание? И, может быть, мы тут развиваем такую занадто глубокую, залишне глубокую философию, бо справа в том, что, ну, все ж таки, шмат людей не ломаются, шмат людей супротстоять, шмат людей, ну, по меньшей мере, морально выходят переможцами.
Ну, сложные вопросы все это, Юрий. Почему? Потому что я, послушав уважаемых коллег, ведь, понимаете, вопросы настолько глубокие, да, и простых ответов на них нет. Вот я, к примеру, верю в историческую память и думаю, что сталинские репрессии и, скажем, история того времени просто не отработана белорусским обществом. То есть не выработано, ну, скажем так, вот этих вот прививок, да, против тоталитаризма. В том числе это связано с тем, что, конечно, когда мы сталкиваемся с представителями там, Комитета госбезопасности, когда нас вызывают не повестками, а телефонными звонками, и мы все дружно идем, снимают отпечатки пальцев, то есть снимают на камеру, то есть, а по большому счету, да, то есть остаются вопросы, насколько это действие там до конца выполнено в соответствии с законом установленной процедурой. Не знаю, можно ли сломать каждого, я думаю, что вот это как раз такие глубоко индивидуальные вещи, да, и здесь тоже можно обращаться к методам работы, то есть в период сталинских времен, да, и я думаю, что современный комитет госбезопасности вполне использует те же психологические приемы, да. Но в связи с этим написано достаточно много литературы, из которой как бы уже можно было бы черпать знания о том, как это происходит. Ломаются, не ломаются, я думаю, это не самое важное. Самое важное сейчас, наверное, все-таки понимать, что с этим делать. На мой взгляд, это примерно так выглядит. Мы должны научиться об этом говорить. Мы должны говорить об этом много. Мы должны научиться поддерживать друг друга, да, то есть обсуждая это публично. Понятно, что есть вещи, которые настолько бывают болезненными, о которых человек, возможно, никогда не скажет, потому что настолько глубока, как бы там травма, которую он пережил, да, вследствие чего был там вынужден сделать какие-то поступки, о которых он сейчас сожалеет. Но мы, в принципе, должны эту тему делать публичной, да. Мы должны об этом разговаривать, мы должны поддерживать друг друга. Закона, да, с законом есть проблемы. То есть вот то, что мы установили в ходе мониторинга нашего достаточно подробного, мы фиксируем просто массовые нарушения прав человека, массовые нарушения при задержании, когда людей, которые стояли там с поднятыми руками, к примеру, и всем своим видом демонстрировали то, что они не собираются оказывать сопротивление правоохранительным органам. Вот эти люди, то есть, ну, испытывали на себе там приступы жесточайшей агрессии при задержании, да, то есть унизительное, совершенно унижающее человеческое достоинство обращения, то есть в специальных средствах транспортировки людей, когда люди сидят на полу, когда людям долгое время не дают возможности сходить в туалет, то есть выпить воды, позвонить близким для того, чтобы предупредить близких, что, ну, вот они задержаны. Они находятся, к примеру, там в больнице или еще чего хуже. Но я думаю, что все, вот со всем этим можно справиться, да, то есть об этом просто нужно говорить. И даже если сама правовая система, которая есть сегодня, вот она по такому как бы циклу работает, что не очень мы пока видим вот просвет, да, в котором вот те люди, которые очевидно нарушали закон по отношению к мирным гражданам, вот мы не очень понимаем, то есть когда случится момент, когда они будут привлечены к ответственности, да, за эти неправомерные действия. Но тем не менее, вот это вот нужно идти этим путем, и нужно пытаться показывать, что до тех пор, пока мы сами не используем все имеющиеся у нас возможности для того, чтобы бороться с несправедливыми, незаконными действиями власти. Вот до тех пор мы будем бояться, потому что вот есть ощущение, что у нас нет опоры, да? У нас нет вот... то есть мы не очень понимаем, где те механизмы, которые позволяют, ну, скажем так, наказать того, кто нарушал закон. Я думаю, что и правовые механизмы обязательно нужно использовать. Вот здесь у меня, конечно, есть такая небольшая тоска, потому что из тех свидетельств, которые мы собрали, то есть людей, которые там готовы продолжать обжаловать действия правоохранительных органов, не так много. Да? И это значит, что люди скорее не столько боятся, сколько не верят. То есть не верят в эффективность той правовой системы, которая на сегодняшний день сложилась.
С вами Радио Свобода, основная тема дня. КДБ отшапил подступы до своей будовы у Менску, как перешкодить передать зневоленным веншавальные поштовки. Молодый фронт сегодня так само подал заявку на проведение уличной акции 25 соковика. У Менский городский суд передаденные справы российских громадян, у яких обвиновачивают у массовых беспорядках на площади. Следшие деяния со зневоленными кандидатами у президента с уделом адвокатов не проводятся. Зато у КДБ выкликали на допыт Вольгу Някляеву. У списе 5 тиранов свету, которые должны сысти услед за Мубараком, под номером 5 стоит керовник Беларуси Александр Лукашенко. 5 хвилин протягивался у Менску пикет супрать гомофобии у белорусском громадстве. После мораторию на рост ценов под час выборов, теперь они отпущены по всех керунках, начиная от коммунальных платежов.
Вы слушаете передачу «Праский акцент». Тема выпуску «Страх и раскол у белорусском громадстве».
Ну, вот зараз якраз я пропоную поговорить якраз в пэўным сэнсе на конт опоры. Вот Виктор Мартинович недавно опубликовал артикул, яким сцвярджае, что 19 снежня и тое, что отбылося, что отбываецца пасля, спарадзіла глыбокі раскол у беларускім грамадстве, якое падзялілася на мы, яны, на тых, хто з ахвярамі і тых, хто з катамі. Дарэчы, каштоўнасны раскол грамадства фіксуецца і сацыялагічнымі даследаваннямі. Часам ствараецца ўражанне на падставе гэтых даследаванняў, што, так бы мовіць, у адной краіне не жывуць дзве. Ну, а можа, это ўсё ж такі насамрэч ілюзія палітычна ангажаваных публіцыстаў, якая тычыцца ізноў жа ангажаванай публікі. Вось, здаецца, тут некі раскол адбыўся, а можа, народ і ўжо забыў пра тыя падзеі 19-го, а можа, нават і не фіксаваў іх і не заўважыў. Але калі раскол сапраўды існуе, то як з ім жыць і як яго пераадолець? Алена.
Ну, вы знаете, я могу сказать, наверное, вот, во-первых, по себе, да. Я помню первые 2-3 недели после 19 числа, когда любой представитель власти, любой милиционер, который в форме был бы встречен мною на улице, да, то есть воспринимался, ну, вот действительно как враг. Я не могла себе, то есть вот находясь в том потоке как бы негативной информации, да, то есть я просто не могла себе представить, о чем с ним разговаривать. Но прошествие времени, пусть, то есть, незначительного пока, но тем не менее, когда наступает процесс переосмысления происходившего, понимаю, что жизнь-то не остановилась, да, нам всем жить дальше, и до тех пор, пока мы не ощущаем себя, мы народ в конструкции, да, пока мы не признаем существование друг друга, да, и пока мы не начинаем друг с другом разговаривать, наверное, ничего-то и не меняется. По большому счету, вот этот вот раскол на мы и они, да, он, скорее всего, более выгоден по последствиям именно власти, которая посредством усиления этого раскола продолжает, ну, собственно, проводить ту политику неуважения к правам, свободам, к диалогу, тревогу, да, которую, ну, в общем-то, мы наблюдали все предыдущие годы. И в этом смысле я думаю, что сейчас как раз, опять-таки, наша задача во многом, не убирая из публичного пространства темы нарушений, принять на себя ответственность за призыв к тому, чтобы мы начали диалог, в первую очередь, по этим обстоятельствам и, как следствие, возможно, по всем остальным, потому что состояние раскола, ну, я думаю, что общество в целом, то есть, не выигрывает, то есть, не получает новых позиций, то есть, не становится более понятным, возможным большим сторонником, то есть, и так далее. Мы должны втягивать власть в диалог, несмотря на то, как бы, скажем так, неприятно и достаточно долго уже нецелесообразно это не было.
Валентин, а як вы ставитесь до вот этой проблемы? В огуле ці ёсць той раскол? Вось я памятаю, як вы писали у одной из своих книг про селян, якія вось калі бы их кабанчика отбирали, дык яны б сапраўды, можа, вілы взяли в руки. А вось падзеі 19-го, тое, чым жыве, так бы мовіць, адукаваны, ангажаваны Менск, для іх это як там, я не ведаю, революція в Егіпте, ці паўстання на Марсе. Іх это просто не тычыцца. І магчыма, вось этот раскол, про які гаворыцца, ён насамрэч, ну, тычыцца даволі невялікай часткі грамадства, а можа і не.
Дозвольце, я зноў пачну з невялічка гістарычнага экскурса. А рэч у тым, што стан падзеленасці для беларусаў натуральны стан. Пачнем з таго, што як этнас мы фармаваліся на двух складовых, русінскай і ліцвінскай. Потым канцэптуальны стаўся рэлігійны падзел. Тады ж пачаў дабіраць моц і падзел у геополитичных приоритетах Захад и Усход. А затем каждая новая эпоха додавала своих подделов как по горизонтали, так и по вертикали. Короче, кажучи, жить в ситуации поделенности, разделенности, расслоненности для нас абсолютно звыкло. Ну, а вот зараз у бесконца богатый суплет у всех этих подделов Виктор пропонует еще один найновший, який заснований на певным этичным императиве. Мовляв, громадство поділилося на тих, хто з ахвярами, і на тих, хто з катами. Трохи слушно у гэтай тезі є, але тільки трохи. Бо із ахвярами одно невеличка частка громадства, і з катами так само невеличка. Як на мене, так подія 19 снежня висвітлює інше, а менавіта концептуальну зміну самої структури білоруського громадства. И оно перестало быть лукацентричным. И хотя у Лукашенко еще достаточно широкая электоральная база, однако она уже не складая, так бы говорить, критичной массы. А ничего же для Лукашенко то, что его прихильники все больше губляют веру у слушности своей прихильности. Иначе скажучи, любить Лукашенко становится немодным. Хотя за все это не варто робить поспешливых выснов. Административных и репрессивных ресурсов белорусская улада ножа пасила стольки, что наводкали неводный громадянин Беларуси не будет симпатизовать ее, и она еще долго сможет отримать у всех нас у своих цуглях.
Віктор, ну вось Валентин скритикував, сказав, що ви тільки частково маєте рацію. Вам слово, каб доказати повну рацію.
Ну я не буду нічого доказувати, тому що, здається, менавіта доказати тут нічого немагчимо, можна тільки поспрачатися і огорчити власну позицію. Ну ось, коли у форматі спрешки це робити, так можна нагадати тезу основну, яка була огучена Валентином Івановичем, це теза об тим, що розкол завжди існував. І давайте у якості прикладу розглядим той мовний розкол, який існував дагэтуль, у якості основного розколу. Так? Ось до гэтага беларускае грамадство було поділено на беларускамовных і рускамовных, на тих, хто лічить собі беларускамовними письменниками і лічить собі рускамовними письменниками і гэтак далей. Наявність гэтага расколу ніким не аспрэчувалася. Але ці можна казаць, що гэта раскол був расколом менавіта широких мас грамадства? Здається, ні, гэта був раскол еліти. І, здається, об громадських ніяких позиціях ми тут можемо казати виключно, утримаючи в голові гэтыя самыя еліти. Тому що громадство, яно, як казала на трофянці, дзе-небудь у регіонах, так и каже. Як казала по-русски, так ніякого розколу оно не відчуває, так і буде казати. Оно не буде читати архе і там робити ніякі вислови о том, чи варто їм переходити на білоруську мову чи ні. Здається, та частка громадства, яка була активна, громадськи активним, так, яка відчувала себе ну, носьбітами певної ідеології, зараз просто переформатувала свій розкол з розколу нейкого штучного, да, так, тому що я, наприклад, лішу, що більшість тих розколів, які у нас були догетуль, розколи на мовній глебі, розколи на русофільській чи єврофільській глебі серед тих людей, які з'являлися ну, сталими неприхильниками влади, що усі ці розколи були штучні. Тому що основним поділом у такій країні, як Білорусь, мог бути виключно поділ на тих, хто за Білорусь і тих, хто ну, не за Білорусь. Зараз у виніку того, що суперечності стали просто критичними, ось зараз білоруський розкол метаморфізувався, і він став більш натуральним. Все, що було таким штучним, воно одринулося. Ми залишилися у ситуації, коли є, не веду, сябри Олександра Федути, які протягують називати себе публічно сябрами Олександра Федути. І сябри Олександра Федути, які криють Олександра Федуту, називають його головним ворогом білоруської стабільності. І одним з прикметів того, що розкол повстав, що розкол той частки невеликий, справді, Валентин Іванович має рацію, що розколота завжди невелика частка громадства, вельми саме годна частка громадства, яким на угол цікаво вести спрешки, подобне той, яка зараз іде у нас тут.
Віктор, а я перепиню вас. Ось ви, коли кажете про годне, мається на увазі, що саме годне – це ті, хто, скажімо, лічить Федуту сябрам, і ті, хто цкує його зараз? Ось гэтыя дві групи – саме годне, а остатні, так би мовити, порсючка гадують.
Мені здається, що саме годне – ті, які у гэтым дискурсі, аб тым у гэтай спрэшцы наогул удзельнічаюць. Таму што тыя, хто маўчаць, і нават не так, тыя, каму абыякава, так, тыя, хто нічога не зразумеў, тыя, хто, ну, каму не баліць. Мне здаецца, вось іх нейкая роля сапраўды падаваць парсючка і не ўдзельнічаць, не ўздымаць такія пытанні. Мне здаецца, што больш годныя тыя людзі, якія ўдзельнічаюць у гэтым хаця б ну неяк сэрцам, так, якім баліць. Добрым доказам таго, што адбылася вельмі наяўная такая, вельмі відавочная палярызацыя, з'яўляецца тое, што зараз адбываецца ў, напрыклад, у АГП. Ніколі, здаецца, дагэтуль людзей, якія рабілі нейкія палітычныя памылкі, з такому публічнай порцы такой не падвяргалі, якой падверглі, напрыклад, Раманчука ці Дмітрыева. Чыннік у тым, што дагэтуль ніколі палітычныя супярэчнасці і кошт здрады дагэтуль ніколі не быў такім высокім. Ніколі дагэтуль не была такая ситуация, коли за кротами сидела настолько великая колькость народу. И, здаецца, те, кто протягивают не удельничать, эмоционально не удельничать в этой ситуации, те, кто протягивают казать, а нас это не чапая, а мы, ведаете, мы навод не чули там, что на площади, и они мают все меньше и меньше человечего в себе.
Алина, а вы сгодны вот с таким подходом Виктора, что, так бы мовить, вот лепшие люди, это вот, скажем, ён сам, скажем, той же Якубович, які друкує у Советской Белоруссии той, что ён друкує, а вось белорусский селянин, які там гадує парсючка, і його мало цікавить 19-е, ну вот ён як би другого сорту.
Ну, знаете, вот почему-то вот про эти лучшие люди сходу шварцевская аналогия, когда бургомистр, то есть обращаясь к Ланселоту, говорит, а не надо бы вам, собственно говоря, уже больше на бой ходить, да, вот и лучшие люди нашего города в очередь выстроились. Ну, не буду я это делить там, лучшие, худшие, я не знаю, для меня не существует как бы вот этих категорий, ну, наверное, в силу там в первую очередь той работы, которой я занимаюсь, потому что там сейчас, да, потому что вот сейчас в следственном изоляторе сидят действительно беспрецедентное количество как бы людей в связи с событиями 19-20. И вы посмотрите, если, например, там о топ-элите, которая там находится, да, там о топ-политической элите, да, то есть мы говорим достаточно много, то о части людей, которые там находятся, да, то есть ну, даже из тех, кто постоянно читает газеты, мало кто вспомнит их фамилии. А ведь ситуация будет развиваться. И развиваться будет в ближайшее время следующим образом. То есть часть из этих людей пойдет там через первые этапы уголовных судов, которые, ну, будут вот такими, как будут. То есть вторая часть. То есть чем громче имя, тем больше к нему будет приковано там внимание общественности, там средств массовой информации и так далее, да. Так вот, меня очень беспокоит эта ситуация, потому что уже сейчас мы вроде как свыклись за эти два месяца, да, с тем, что вот ситуация такая, как есть. Механизмов там влияния на нее, ну, не так много. Когда там масса людей была в изоляторах на Крестина и в Жодино, то есть, ну, было много такой, знаете, очень просто простой человеческой солидарности, когда люди приносили вещи, приносили деньги, участвовали в том, чтобы все это было доставлено тем, кто за решеткой, да. А вот что мы наблюдаем по отношению там к тем, ну, чуть больше 40 людей, да, которые вот сейчас будут проходить по уголовным процессам. Как долго общество сможет быть неиндифферентно как бы по отношению к этим людям? Причем не только к этим людям, но и к родственникам этих людей, потому что ну, родственники, они проживают тот же страшный стресс. Вот как много из нас в состоянии, то есть просто подойти, то есть, там, ну, не знаю, сказать слова поддержки. Насколько в нас вот это есть, и насколько мы способны долго вот в этом состоянии быть, там, не на пике нерва, да, а просто все время быть небезразличными. Для меня вот это вопросы, которые я себе как-то вот в последнее время и на фоне всей этой ситуации все чаще и чаще задаю.
Вы слухали передачу «Пражский акцент». В ней удельничали философ Валентина Кудович, наместник редактора «Белгазеты» Виктор Мартинович и правооборонца Алена Танкачева.
Свобода нон-стоп.
Оперативно.
Докладно.
Змястовно.
Коротко.
По-белорусски.
С вашим уделом.
От 6 до 8 раницы.
От 6 вечера до полночи в эфире.
Завсёды у интернете.
Свобода.орг.
В эфире «Свобода». С пражской студии вас вітає Юрий Дракахруст. На чарзе «Пражский акцент». Тема выпуску «Раскол у партии БНФ». Чаму 86 вядомых сябраў БНФ выйшлі з шэрагаў партыі? Да чаго прывядзе гэты раскол? Ці не сведчыць ён пра крызіс нацыянальнай ідэі як такой? Якія планы на будучыню маюць партыйныя дысідэнты? Па гэтых пытаннях у пражскім акцэнце вядуць спрэчку намеснік старшыні партыі БНФ Рыгор Кастусёў і былая сябра сойму партыі Ірына Лаўроўская. У чым прычына таго, што 86 сябраў Беларускага народнага фронту выйшлі з шэрагаў партыі, пры гэтым прыняўшы заяву з рэзкімі абвінавачваннямі на адрас кіраўніцтва партыі, прынамсі старшыні Алексея Янукевіча і яго намесніка Рыгора Кастусёва. Я хачу нагадаць, што сярод тых, хто выйшаў з партыі, людзі в партыі вядомыя, можна сказаць, бацькі-заснавальнікі, гэта Лявон Баршэўскі, Юрай Схадыка, Галіна Сямдзянава. У чым прычына, чаму вось супярэчнасці прывялі, ну, фактычна ўжо да такога рашэння? Спадарня Ірына.
Я думаю, што гэта рашэнне прыйшло не ў адну гадзіну. Гэта, да гэтага рашэння гэтыя людзі шлі на працягу апошніх, можа быць, 2 гадоў. Тое, што немагчыма было нейкім чынам удзельнічаць у прыняцці рашэнняў у арганізацыйных справах, якія ідуць сёння ў фронце, папросту няма магчымасці працаваць у фронце згодна з нашымі першымі статутнымі мэтамі, з нашай місіяй. І разышліся мы, так скажам, па прынцыповых пытаннях. Беларускі народны фронт ствараўся як арганізацыя дэмакратычная, як арганізацыя з яскрава акрэсленай місіяй,
Аднак тое, што здарылася на апошнім з'ездзе, што гэта былі фальсіфікаваныя выбары дэлегатаў на гэты з'езд, прывялі да таго, што вынікі гэтага з'езду былі не зусім адпаведныя тым нашым прынцыпам дэмакратычным. Ну і далейшае гэта ўжо крызіс і ўзаемаадносін унутры партыі, крызіс даверу. Ну і гэтак далей. Ну і апошнія гэта выбары, гэта спроба, так скажам, апраўдываць сённяшні рэжым з боку кіраўніцтва партыі. Ну, гэтак далей. То есть гэта шмат прычынаў і даволі доўгія гэта прычыны.
Спадарыня Ірына, а вось на якраз на конт выбараў, ну, здаецца, партыя тады вылучыла свайго кандыдата, вашага сённяшняга суразмоўцу Рыгора Кастусёва, а вось тыя людзі, якія сёння абвесцілі пра выхад з партыі, не падтрымалі гэтага партыйнага кандыдата, падтрымалі іншага палітыка. Дык хто тут, як бы мовіць, у якіх стасунках быў са статутам?
Гэта і справа, што тыя выбары на з'ездзе партыі, якія прывялі да таго, што людзі, якія мелі і маюць аўтарытэт у нашым грамадстве, якія маглі прадставіць нашу партыю, нас усіх, з канкрэтнай праграмай, з якой бы мы ішлі, яна была перакрэслена. Была на выбарах гэтай і фігуры, якія маглі быць прадстаўлены ад нашай партыі, і ў выніку фальсіфікацый, якія былі дапушчаны пры вылучэнні дэлегатаў і галасаванні на тым з'ездзе, мы прыйшлі да таго, што стаў кіраўніком партыі Алексей Янукевіч, які праталківаўся праз рух за свабоду, і намеснікам быў абраны Рыгор Кастусёў. Пазней мы думалі, што будзе прадстаўляць нашу партыю на выбарах нехта іншы, і канфлікт, які падняўся ў нашай партыі, прывёў да таго, што шмат нашых актыўных сяброў з аднаго боку адмовіліся ўвогуле ўдзельнічаць у выбарчым працэсе, а другія актыўныя людзі попросту далучыліся да тых груп, якія больш адпавядалі, так скажам, іхнім уяўленням пра дэмакратыю, пра дэмакратычных кандыдатаў.
Спадар Ігор, я думаю, што абвінавачванні на ваш адрас, на адрас ваш, Алексея Янукевіча, якія прыгучалі, яны не новыя. Што вы маглі б адказаць па іх па пунктах, ну, пачынаючы з ацэнкі з'езду, немагчымасці працаваць у статутных межах і гэтак далей?
Давайце успомнім, што з'езд адбыўся такі паўтары гады таму назад, а не двух гадоў. Ну, а пра выбары дэлегатаў з'езда, верасняўскага з'езда 2009 года, ёсць розныя меркаванні, але я трошку вам з жартам прывяду адказ аднаго з маіх апанентаў, які даваў ацэнку, сваю ацэнку дэлегатам з'езду 2009 года. На маё пытанне, а што б ён сказаў пра дэлегатаў, ці правільныя былі б дэлегаты, калі б абралі кіраўніком партыі іншага чалавека і намеснікамі, як бы тады ён ставіўся да гэтай дэлегаты? Ён сказаў, тады б гэтыя дэлегаты былі правільныя. Вот разумееце, калі б абралі адных, то дэлегаты правільныя, калі абралі другіх, то дэлегаты ўжо неправільныя. Таму я трошку адношуся да такіх заяваў жартам, я ўспрымаю трошку іх як гумар. А вось наконт абвінавачванняў у недэмакратычнасці, ну, гэта, на маю думку, такія выказанні, гэта непавага да дэлегатаў з'езда, які адбыўся ў маі месяцы 2010 года. І вызначыў пазіцыю партыі БНФ, што партыя павінна ўдзельнічаць як самастойная палітычная сіла ў выбарчай кампаніі. Я, як сябра партыі і зараз як намеснік старшыні партыі БНФ, быў і застаюся на пазіцыях, што палітычная сіла павінна ўдзельнічаць заўсёды ва ўсіх палітычных кампаніях. Я быў прыхільнікам такой пазіцыі і ў 2001 годзе. Я быў прыхільнікам такой пазіцыі і ў 2005-2006 годзе. Я шмат спрачаўся і з Вінцуком Вячоркам, і з Лявоном Барашчэўскім, што нам неабходна і ў першым, і ў пятым годзе неабходна было вылучаць свайго кандыдата на пасаду прэзідэнта. На жаль, я тады і шэраг маіх сяброў, мы апынуліся тады ў меншасці. І мы былі вымушаны падтрымаць пазіцыю партыі большыні Сойма, якое было прынята, это рашэнне было прынята на Сойме. Мы парадкаваліся рашэнню Сойма і ўдзельнічалі ў кампаніях у той ролі, якая была в нас складена. Чому зараз другий бок, ось, або гэтые люди, які адмовились виконувати рішення з'їзду і своєї партії БНФ на уділ у виборах як політична, як самостійна політична сила, для мене цілком не зрозуміло. Я таки можу сказати одно, що завжди легше і легше здати партію або любую іншу організацію в оренду, а за це отримують дивіденди, а за це ні за що не відказувати, і сидіти спокійно спочивати на лаврах. Ось така позиція мене задовольняє. Я за те, яка партія працювала, і ось, як я бачу, свідчення або підтвердженням приховості от цієї опошньої політичної кампанії для партії, є те, що у партію подадено некілька десятків, а вже, може бути, і сотень заяв на уступлення в партію нових сябров. І те, що ці люди от вийшли, там 86 чоловік, ну, вони опошній час не працювали на користь партії. Вони працювали більш на шкоду партії. Тому для партії це буде невеликая страта. Конечно, шкода, что сходят такие ведомые люди, в том лику Ирина Лавровская, але это их особистое решение, это их право. Это их право створать что-то новое. Под того человека, яким подобается.
Господар Егор, а все ж таки вы сами признаете, что это были люди, ну, важные для партии, уплывовые партии. Вы не бачите за собой никакой вины? Хай навод яны застались в меньшести, так? Вось вы перемогли у межах партии.
Так.
Не варто было вам зробить некие кроки на сустрачих? Вот навод уже Лукашенко каже про то, что мы повинны лечиться с меньшестью. А в партии этого робить не треба?
Я з вами згоден, і ми такі кроки робили. Особисто Олексій Янукевич прямо на з'їзді пропонував і Ірині Лавровській, і Левону Борщевському, і іншим сябрам партії увійти у склад Сойма. На жаль, многие из них прямо на Сойме заявили самоотводы. Некоторые из них заявили самоотводы увойти, на пропонову увойти у склад ревизийной комиссии. Ну, разумеется, силой человека немощимо заставить працевать на корысть партии. У час вылучения кандидата на посаду президента Республики Беларусь от королевства партии БНФ сходило шмат пропонов увойти у команду кандидата, давать стать доверенными особами. На жаль, некоторые из этих людей так само отмолились. Что тут сказать? Коли протягивается рука, а с другого боку рука не протягивается на сустрач, ну, силой эту руку не заставишь повитаться. Это их особистое решение. Я лечу, что это сделано с иншими метами. С иншими метами. И эти меты прогреживаются еще до Верошневского съезда 2009 года.
Спадарня Ірина, ну ось ви почули меркаванне спадара Рыгора, його расповед про тое, што крокі-то насустрач вам, вашай камандзе, вашай групе рабіліся, а вы, так бы мовіць, адкінулі гэтую працягнутую руку. Это так?
Справа не ў асобе спадара Рыгора, а ў спосабе, якім чынам менавіта ён, менавіта Алексей Янукевіч сталі на чале партыі. І пратэсты, якія былі, чаму мы адмовіліся ад удзелу ў Сойме, менавіта таму, што перад з'ездам у партыю БНФ натоўпамі прымалі людзей, якія не мелі ні аднаго дня удзелу ў дзейнасці Беларускага народнага фронту. Менавіта гэтыя людзі былі сталіся дэлегатамі з'езду. Справа ўсё ж такі не ў асобе, а ў тым, што пры дапамозе вось гэтых людзей Янукевіча, Кастусёва, Губарэвіча і гэтак далей, усе прынцыпы Беларускага народнага фронту, які ставіць перад сабой задачы дэмакратызацыі нашага грамадства, былі парушаны ўнутры сваёй партыі, то як мы можам гаварыць пра тое, што мы хочам будаваць дэмакратыю ў Беларусі, калі мы ў сваёй асабістай партыі фальсіфікуем вынікі дэлегатаў, выбараў і гэтак далей, калі мы фальсіфікуем галасы, подадзены за прадстаўніка нашай партыі.
Спадарыня Ірына, я вас все-таки перапыню.
Вядома.
Гэта з'езд, наколькі я зразумеў, адбыўся паўтары гады таму, як сказаў спадар Ігор. Вы ж тады з партыі не выйшлі? Калі ўсё гэта адбылося, усе гэтыя жахі, значыць, вы на штосьці спадзяваліся? Так, значыць, справа не толькі ў тым, што там некія дэлегаты не тыя былі на з'ездзе, а ў чымсьці іншым. Просто чыста лагічна.
Безумоўна, пасля таго, як адбыўся з'езд, мы прынялі тое, што адбылося. Добра і чакалі, і глядзелі, і спрабавалі нешта ў нечым нават дапамагаць. каб ўсё ж такі партыя вернулася на сваё кола, на кола прынцыпаў, якія закладзены ў статуце нашай партыі. Але апошнім часам тое, што адбывалася, як Рыгор гаварыць, што мы ў арэнду здаем партыю, ну гэта ўжо проста трэба мець такое нахабства гаварыць так. Калі ён нават выступаючы ад імя кандыдата на прэзідэнта спрабаваў перадаць свой голас на тэлебачанні Мілінкевічу, то гэта мне такі ён кідае якія-то заўвагі, што я здаю партыю. Ну гэта смешна проста. Разумееце, справа ў тым, што Беларускі народны фронт у тым выглядзе, у якім ён сёння знаходзіцца, ён перарадзіўся ў іншую арганізацыю, а не з'яўляецца той арганізацыяй дэмакратычнай, якую мы закладалі ў 88 годзе. І менавіта гэта падвінула людзей да таго, што яны адмовіліся ад удзелу ў працы сойму, такой складзенай такім чынам партыі, і адмаўляліся ад удзелу ў ініцыятыўнай групе кандыдата, выдвінутага такім чынам на гэтыя выбары. Партыя БНФ перастала быць той партыяй, якая была на самым пачатку, і яна стала проста выраднелай партыяй людзей, якія кіруюцца не ідэяй гэтай партыі, не адстойваюць свае прынцыпы, а ідуць на паслугу да рэжыму, які ганебны для нашай краіны.
З вамі Радыё Свабода, асноўная тэма дня. КДБ ачапіў подступы да сваёй будовы ў Менску, каб перашкодзіць перадаць зняволеным віншавальныя паштоўкі. Малады фронт сёння таксама падаў заяўку на правядзенне вулічнай акцыі 25 сакавіка. У Менскі гарадскі суд перададзеныя справы расійскіх грамадзянаў, якіх абвінавачваюць у масавых беспарадках на плошчы. Следчыя дзеянні са зняволенымі кандыдатамі ў прэзідэнты з удзелам адвакатаў не праводзяцца. Затое ў КДБ выклікалі на допыт Вольгу Някляеву. У спісе 5 тыранаў свету, якія павінны сысці ўслед за Мубаракам, пад нумарам 5 стаіць кіраўнік Беларусі Александр Лукашэнка. 5 хвілін працягваўся ў Менску пікет супраць гамафобіі ў беларускім грамадстве. Пасля мараторыю на рост цэнаў падчас выбараў, цяпер яны адпушчаныя па ўсіх кірунках, пачынаючы ад камунальных плацяжоў. Сустрэнемся ў інтэрнэце.
www.svoboda.org
Блогі,
онлайны,
дыскусіі,
фота,
відэа.
Svoboda.org Цэлы свет.
Запрашаем.
Вы слухаеце перадачу «Праскі акцэнт». Тэма выпуску «Раскол у партыі БНФ».
Спадар Ігор, вось якраз наконт вашых паслугаў рэжыму, што вы можаце сказаць на гэтае абвінавачванне? Ну вот я думаю, што тут не толькі можна паслацца на спадарыню Лаўроўскую, а памятаеце, Александр Лукашэнка ў сваёй прамове пасля выбараў сказаў, што вось усе кандыдаты кепскія, такія перакаці поля, а вось адзін з, так бы мовіць, сур'ёзны мужчына з кандыдатаў гэта Рыгор Кастусёў. А вось, дык можа гэта, так бы мовіць, і было, што называецца, агента спалілі, не?
Ну, ведаеце, вот, каб зразумець до конца, з'яўляюся агентам ці не, трэба уважліва пачытаць мою біяграфію. Вот, на жаль, відаць, Ірына мою біяграфію не чытала давно ўжо, а можа, зусім не чытала. Так і з 2001 года я за гэта 10-годзе змяняў 4 разы месца працы не па сваёй волі. Это свечение того, так и это уже может быть свечением того, что я не являюсь агентом режима, потому что завсёды любой режим своих агентов уладковывает на больш-менш зручные умовы працы. Я в партии БНФ, по-моему, с первого дня ее існавання, с 93-го года, когда было принято решение о створении партии БНФ, до этого был сябром громадского объединения БДФ «Одраження» и состоюсь им. Сябровство партии БНФ для меня... Только это является таким створением проблемы в моем жизни, особисто в моем жизни, в жизни моей семьи, детей, моих близких, родных. Я себе за все эти годы никаких здобытков, особливо в материальном плане, не тримал. А наоборот, я более сгубил. Я отримав здобитки тільки собі у моральному плані. Ось це мої здобитки, якими я ганаруся.
Спадар Егор, ну, ведаете, тут же справа только не столько в вашей особистой биографии. Справа в том, что, может быть, навод, ну, ваши оппоненты мают на увазе, что, может, вы быть навод и несведомы, может, вы не разумеете, что вы фактично, де-факто, оказывались вон ту вот таким спарринг-партнером Лукашенко. И ваши заклики там до диалогу, до ничего такого, и вот ваши заявы после выборов, ну, вот на их погляд свечит про то, что вы працуете на режим, может, навод не усведомляючи гэтага. А вось калі б, умовно кажучи, вся партія падтрымала спадара Саннікава, ну, от, значна, воно лепш было. А так вось падтрымалі вас, і ви спарринг-партнер.
Ну, да, діалогу я особисто і партія ми ніколи не запрашали. І таких виказанняў з моєго боку не було до діалогу. Ось про те, що Ірина мені виказала попрок, що я сказав такі слова, що от було і керівництво звало партію в аренду, я ще раз підтверджую, що в 2001 році партію БНФ просто здали в аренду спочатку одному кандидату, а тоді другому. В 2006 році це було трошки прихожий, тому що Беленкевич перемог на конгресі і практично він спас тогочасне керівництво партії і спас саму партію від розколу, від розвалу далейшого. Тому що перемог той кандидат, якого вилучала партія. Чи, може бути, невмисно ми співпрацюємо з режимом, і це самі не бачимо? Ні, це не так. Я особисто і керівництво партії, я думаю, що і всі остатні сябри партії, ми зараз усвідомляємо ситуацію, у якій опинулась Білорусь. Політичну ситуацію. Да, де-факто режим і Олександр Лукашенко тримають у Білорусі владу. І від цього нікуди не подінешся. Можна кричати на сайтах, можна кричати по завуголлю, що режим такий, да, і ось режим. Але це факт. Де юра ми можемо не признавати, Європа не признає. Але не улічують це, що влада в руках Лукашенки, це буде, ну, це смішно. Сьогодні є така ситуація. І партія БНФ засвідчила свій основний принцип, ідучи на вибори. І зараз цей принцип у нас залишається основним. Що для партії БНФ і для нас, для всіх, інтереси білоруської держави, інтереси білоруського народу перш за все. З цим принципом ми йшли на вибори, з цим принципом ми залишаємося. При тим, що в Білорусі існує режим. І ми відстоюємо інтереси Білорусі і білоруського народу. І в боротьбі з режимом, і на європейській арені, і в світовій політиці. На цих позиціях ми були і залишаємося.
Спадарыня Ірина, а вось, ну, зрозуміло, ви, відаць, не можете адказваць за всіх 86 чалавек, але, ну, вот вы можете адказаць на пытанне, куды ўсё ж такі пойдуць гэтыя людзі? Будуць ствараць нейкую новую партыю, будуць спрабаваць, так бы мовіць, атабраць гэты брэнд БНФ? Магчыма, гэта партыя будзе стварацца пад палітыка Андрэя Саннікава? Які ў вас планы?
Вы ж бачылі гэты спіс гэтых людзей. Вы бачылі і ведаеце дакладна, чым гэтыя людзі займаліся ў канцы 80-х, на працягу гэтых 20 гадоў, чым займаюцца зараз. Кожны з гэтых людзей самадастатковы ў плане асабістым і самадастатковы ў плане прыняць рашэнне аб тым ці іншым. Я не могу отказывать за всех, как вы правильно сказали. Я скажу от себе, что заставаться как бы под брендом партии БНФ, подкресливаю, боз руху БНФ, я не собираюсь выходить и застаюсь там, это значит быть попросту, ну, допомагать этот бренд, как бы, зневажать до конца. Коли удастся створить нечто комусь, и мне это будет отповедать, я безумовно подтримаю. Одинное я ведаю докладно, что я николи не могу подтримать ніякага фальшерства, не магу падтрымаць ніякія антыдэмакратычныя прынцыпы кіравання ўнутры арганізацыі, у якую я ўваходжу, і прынцыпы дэмакратыі для мяне вельмі важныя. І думаю, што шмат хто з тых людзей, якія сёння выказаліся за выхад з партыі БНФ, яны таксама будуць адстойваць прынцыпы развіцця дэмакратыі ў нашым грамадстве. Подкресливаю, у громадстве, бо Рыгор так и говорился, что он подтримливает державу, а державу сегодня складана подтримливать, бо держава стала полицейской и довольно жорсткой, как ее подтримливать можно, я не ведаю в этой ситуации. Даруйте, я сгадала, что у вас там еще один был, одно питание, под когости. Так вот, николи ни под когости, ни что-то не створалось. Ни у БНФ не створалось под когости. а была просто идея, люди объединялись вокруг ее. И сегодня я надеюсь, что этих людей объединяет идея, идея, которую мы не зрадили, и идея, которую мы будем отстоивать. А уже в каком выгляде это будет, это другая справа.
А вот сейчас на конт идеи, ведаете, ну вот у вас видовочно довольно конфликтные стосунки, але для, скажем, остатних людей, для людей, которые не в БНФ и не были в БНФ, для пероважной частки белорусского громадства, ну, вы вельми подобные, и вы идеологично вельми близкие, не глядячи на то, что вось вы, Ирина, кажете, что там спадар Игор там нечему здрадил. И у этой сувязи вось то, что фронт переживая, фронт, головный носбит, ну, скажем, национально-демократичной идеи, переживая черговый раскол, и вот, как мы чуем сегодня, его представники, так бы мовить, не выбирают, не особливо выбирают выразов на конт один одного, так ти не свечить гэта менавіта про некие, ну, может, кризис, а может, и деградацию вот этой идеи, як такой, Ирина?
Я щирий чоловік, там і емоційний, так що даруйте, що я емоційно вельми виказуюся. Однак я ведаю докладно, що коли кризис лежить у фундаменті принципів, на яких ми об'єднані, як би були у одної організації, і ці принципи порушені, то цей кризис приведе тільки до одного, до нормалізації у певному сенсі, асенсування той групи, яка зараз застається, ось спадар Ригор сказав, що там уже тисячі людей подали заяви у БНС, ну, тільки можу повіншувати його з таким набитком, хоча ведаю трошку інше. Головне це у тим, що на цьому кризисі може справді оздоровитися ситуація. Оздоровиться, бо не доводить тиховать вот эти прикрые доволи, непоразумения, эти кризисные ситуации внутри организации, БНФ, я подкресливаю БНФ, приводит до того, что мы выглядаем как нещирые люди, выглядаем для громадства как люди, ну, непоследовные, и люди, яким нельзя доверять. Група, якая на сьогоднішній день вирішила вийти з партії БНФ, це група, якая відказна. Це група, якая каже нашому громадству. Ми маємо проблему. Є проблема у партії БНФ. І ця проблема така і така. Ми не збираємося її ховати чи замацовувати. Просто ця проблема є. Мы ее вырешить не сдолили, мы выходим с этой партии.
Господар Игор, вот у меня до вас то же питание, что все ж таки вот при всех там эмоциях, при всех конфликтах, ну вот все ж таки есть певные идеи, какие поделяете и вы, и спадарыня Лавровская, а есть значная частка белорусского громадства, может, навод большесть, может, не большесть, якая просто на дух не переносит этой идеи, а есть люди, якие ставятся, ну, абыякова, так ти складана, так вот як можно привабить этих людей, в принципе, чужих людей, коли вот свои, помеж своими, вот такие конфликт, такие обвинувачивания, там, аморальность, так сказать, брыдко сядеть побоч и так далее.
Так, я сгоден, что любой раскол, он приводит до послабления позиции, позиции демократичных сил на Беларуси. Но я бы не спрямал выход 86 человек с партии БНФ и раскол. Ну, коли 3,5 тысячи человек вышло, а и сотня, ну, это не раскол. А вот про воспринятие ситуации у громадстве, я скажу, что громадство и толком и не разберется, что отбылось от БНФ. Принимают удел в обмеркование этой ситуации только те люди, политизованные люди, которые завсёды цікавятся политикой и цікавились ранее, и они уже зараз усвідомляють, або уже ще раніше усвідомили, що у партії БНФ буде відбуватися щось таке, ось що зараз відбулося. І багато зрозуміли ще у той час, коли Віктор Івашкевич вилучався на Верховському з'їзді 2009 року на посаду старшини партії. Причем при тем, что Виктор Ивашкевич уже тогда прихильно ставился до хартии. И вот зараз уявите, что подбылось у партии, когда Ивашкевич стал старшиной партии, у связку с супрацовництвом с хартией 97. Это целиком партия была долучена до деятельности хартии и не было бы своего кандидата на посаду президента партии БНФ. А вот как ставится громадство до деятельности партийной або деятельности інших громадских организаций, я вельми добре побачив у час президентской кампании. Я уже выказал еще ранее, что я наведу больше за всех регионов, больше, чем все остальные кандидаты разом взятые. Для меня было задовольнение, как изменяется восприятие партии БНФ людьми при особистых встречах с кандидатом от партии БНФ або с его командой у тим або іншим городе. Я лечу, что это было правильное решение, что партия БНФ вылучила своего кандидата. Я не хочу сказать, что правильно, что вылучили меня, незалежно от того, кого вылучили. Але это правильное решение, что партия БНФ пошла своим кандидатом. То, что зараз, про что зараз обвестил Давид Лукашенко, многие его вот решения по сокращению аппарата чиновников, это было и в программе партии БНФ. А то, что Лукашенко уже до выборов, я сейчас пробую начать працу Балто-Черноморского коллектора, это так само было в программе БНФ еще с початку 90-х годов.
Вы слухали передачу «Пражский акцент». У ёй удзельничали наместник старшини партии БНФ Рыгор Костусёв и былая сябра сойму партии Ирына Лаўровская.
Шановные слухачи, на гэтым Радио Свобода завершае свае перадачы. Слухайте нас на коротких хвалях 31, 41 и 49 метров. Передачи гучать так само на средних хвалях 612 кГц. Заставайтесь со свободой.